Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 августа, сейчас 16.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. В одной из московских школ все-таки перенесли из-за кружественную линейку. Почти 80% граждан России считают обязательным официальный брак. И в Кении власти запретили полиэтиленовые пакеты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, уроки в учебном заведении, речь идет о школе 2107, начнутся не 1 сентября, а 4-го. Такое решение приняли родители школы 2107, которая находится рядом с Московской соборной мечетью. Цитирую по Интерфаксу, речь идет не о переносе начала учебного года, а только о торжественной линейке. Школа будет работать в обычном режиме 1 сентября. Так сказал представитель управляющего совета Максим Макаров. Он отметил, что родителям многих школьников удобнее привести детей на торжественную линейку не в пятницу, а в понедельник, так как многие не успевают еще к тому же вернуться с отдыха. Параллельно приходит сообщение о том, что 35 школ Подмосковья тоже перенесли время торжественной линейки, но не с одного дня, но не с пятницы на понедельник, а в рамках пятницы с раннего утра на 10.00, и делается это в связи с празднованием Курбан-Байрама. Депутат Мосгорду, учитель года в Москве в 2011 году Антон Молев с нами на связи. Антон Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой всей шумихе вокруг возможного переноса начала учебного года?
Ну, очень вы, на самом деле, своим вопросом задали, наверное, формат ответа. К шумихе всегда отношусь негативно, потому что она, я бы сказал, создает такую завесу, которая нас удаляет от смысла. А если попытаться шум как раз убрать и оставить суть, то речь идет исключительно о решении той или иной школы разумным образом организовать начало торжественных мероприятий. Ну, потому что, как правило, торжественные мероприятия, да, о них идет речь. И если школа действует в рамках существующего закона и согласовывает это с управляющим советом, то она вправе такое решение принять. Для Москвы, слава богу, это единичный случай, но усилиями. Уж извините, СМИ и ваших коллег, они раздуты до какой-то проблемы, которую я, естественно, не вижу.
Но все-таки, если появляется шумиха, значит, появляются недовольные. Вы понимаете, в чем недовольство этих людей?
Ну, естественно, потому что шум, который возникает, иначе связывает это с острыми социальными проблемами, что Москва – крупный мегаполис, где уживаются люди там, и разных национальностей, и разных конфессий. А исходное – это просто понимание того, что случилось, что в районе, где располагается соборная мечеть, еще находится образовательная организация, школа. И они так вот получилось в этом году, что календарно совпало начало учебного года и этого масштабного. Ну и дальше они увязывают реалии, в которых они существуют, с возможностью так или иначе координировать свой учебный процесс. Ну и вот они находят корректное решение. Не вижу проблемы.
Ну вот смотрите, все-таки тут же тоже важно понять, а что в итоге происходит? Возвращаемся к этому сообщению про школу 2107. Нам говорят, школа будет работать в обычном режиме. Речь не о переносе начала учебного года, а только о торжественной линейке. Значит, все-таки несмотря на то, что будет происходить в районе, дети должны будут пойти в школу?
Школа в итоге примет решение совместно с управляющим советом, где большинство представляет родительскую общественность, что 1 сентября будет там учебный день, значит, так и произойдет. Но я полагаю, что они найдут достаточное количество аргументов и оснований, чтобы сделать тот выбор, который будет связан и с безопасностью, и с комфортом логистики и так далее. Поэтому, если они начнут учебный год с понедельника, то есть с 4 числа, да, соответственно, там и с переносом торжественных мероприятий, то это будет их ответственный и разумный выбор.
Спасибо, Антон Молев, депутат Мосгордумы, учитель года Москвы в 2011 году, был с нами на прямой связи. Нам нужны... Никто не сомневался, что все так и будет, пишет Юрий 771. Он, кстати, еще не сам перенос, важен, из-за чего этот перенос. Ну, понятно, из-за чего этот перенос. Как раз важен перенос или его... Помню, перенос, насколько я понимаю, будет в школе 2107 и будет еще в подмосковных школах. ТАСС со ссылкой на Министерство образования говорит о 35 школах в Московской области, в которых торжественную линейку тоже будут переносить, но не со дня на день, не с пятницы на понедельник, а с пятницы 8 утра или 8.30 в разных школах по-разному на 10 утра. 7373-94.8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94.8, телеграм говорит МСК-бот. Юрий Николаевич нам уже звонит, но я хотел бы услышать родителей, которые связаны с этим переносом. Мне кажется, что Юрий Николаевич уже отвел своего ребенка в первую первый класс чуть раньше. 7373948, если в вашей школе тоже переносили или заявили о торжественной линейке, с вами это должны были обсуждать. Но вот в данном случае в школе 2107 говорят о том, что это решение принимали родители. 7373948, телефон прямого эфира. Те, кто в Москве связан с этим, может быть, это родители, чьи дети учатся в школе 2107, или чьи дети учатся в одной из 35 подмосковных школ, где начало линейки будет просто перенесено на полтора часа. Как принимали это решение? Как это все было организовано? Если вы можете это описать. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы можете писать в Телеграм, можете писать на СМС-портал. Пока у нас есть срочное сообщение, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Только что стало известно, что главу компании «Балтстрой» приговорили 4,5 годам условно за хищение Министерства культуры.
Срочная новость.
Итак, речь идет о событиях в Петербурге. 4,5 года лишения свободы – это для директора компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева. Его обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия. Только что стало известно, что суд считает вину Сергеева установленной и доказанной и приговаривает Сергеева виновным путем, признает его виновным и приговаривает путем частичного сложения сроков в 3,5 годам лишения свободы, но это условный срок. Возвращаемся к истории со школьными. В Башкирии все-таки не будут переносить из-за 1 сентября линейки. 1 сентября из-за Курбан-Байрама. Власти Башкирии, где более половины населения исповедуют ислам, все-таки не будут из-за мусульманского праздника переносить День знаний с 1 сентября на другую дату. Ранее сообщалось, что Курбан-Байрам запланирован, соответственно, и в Башкирии, и в Ингушетии, и там будут переносить на другие дни. В той же Ингушетии говорили про 2 сентября. В Башкирии, по-моему, упоминали про 4 сентября. Вот теперь говорят, что даже в Башкирии переносить День знаний не будут. Юрий Николаевич все-таки настаивает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Переносить нельзя по 3 причинам. Первое. Школа государственная, а религия отделена. С какой стати государство уступает? Второе. Школа на этом месте минимум лет 50, если не 90, а моление происходит максимум лет 20.
И третье. Юрий Николаевич, но как вы видите эту возможность совместить и то, и другое?
А должно по справедливости. Я третий, самый главный пункт назову. Русские давно уже изгнаны из окраин.
Нет, секундочку. Давайте вот все-таки, вот завтра здесь, не на окраинах бывшего СССР, завтра здесь, в Москве, завтра, допустим, 1 число. Как вы будете это организовывать?
А по справедливости
как?
Центр уступать мы уже не должны.
А, это понятно, отменить. Я понял, тогда другая история. Церковь отделена от государства, но государство-то от церкви отделить все равно нельзя, пишет Юра Каменков. Нам нужны люди, чьи дети учатся в школах, которых также касаются вот эти вот возможные переносы Дня знаний. Вас. Алло. Нет, не получается.
Здравствуйте.
Да, ваши дети в школе, в которой переносят День знаний?
Я против переноса.
Нет, секунду. Мы сейчас не спрашиваем, кто против или кто за. Мы пытаемся понять, как принимается это решение. Вот нам говорят, что в данном случае, в школе 2107, уроки начнутся не 1 сентября, а 4-го, и такое решение приняли родители школы 2107. Антон Молев тоже, который был у нас на прямой связи, он тоже говорил о том, что это, когда это все договорено, тогда это нормально. Как это работает? 7373948, код города 495. Напомню, 35 подмосковных школ переносят время торжественной линейки 1 числа на 10.00 в связи с празднованием Курбан-Байрама. Изменения касаются тех школ, которые находятся в непосредственной близости к местам проведения религиозных праздников. Я цитирую ПАТАС со ссылкой на Министерство образования Подмосковья. Соответствующие рекомендации уже поступили главам муниципалитетов Московской области. Отмечается, что многие школы и так изначально планировали проводить линейки именно в это время. Напомню, в Москве, в одной из московских школ, мы знаем сейчас на данный момент про школу 2107, торжественную линейку перенесли на 4 число. Правда, речь идет о том, что начало учебного года не переносится, и 1 сентября даже школа 2107 будет работать в обычном режиме.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на «Говорит Москва».
Почти 80% граждан считают обязательным официальный брак. На исследовании проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Уточняется, что среди женатых доля тех, кто отдает предпочтение официальному союзу, еще выше. Там 87% тех, кто за. Среди холостых цифра несколько меньше, но тоже высокая. 64%. Среди тех, кто проживает в браке, но без штампа в паспорте, таких половина. Еще 12% говорят о том, что они отдают предпочтение совместной жизни без регистрации. Согласно опросу, усиление позиции супружества крепче, чем у молодых людей, так в группе от 60 лет и старше сожительство приветствует только 5%. Исследования проводили в Российской Федерации, принимали участие 200 человек, опрашивали людей 9 и 10 августа. Посол Всемирного конгресса семей в ООН и социолог Алексей Комов с нами на связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Но это высокая цифра, 80% граждан страны, которые считают обязательным официальный брак. Но вот если говорить по мировым меркам.
Да, это очень высокая цифра, и мне кажется, это дает нам уверенность в будущем. И то, что Россия именно такие имеет данные, это очень хорошо для нашей страны, для семейных ценностей в нашей стране. И очень хорошо, что и молодежь так считает, потому что на Западе диаметрально противоположная картина. И есть целые движения, child free, так называемые, которые вообще считают, что дети – это зло, их не нужно иметь. А брак считают устаревшим предрассудком, и его нужно выбросить на помойку истории. Уже больше 50 видов гендера, люди должны экспериментировать, любые сексуальные отношения, с кем угодно, когда угодно и так далее. И это свидетельствует о глубоком моральном кризисе западной цивилизации.
Алексей Юрьевич, подождите. Можно я попрошу вас уточнить? Вы говорите о том, что там, так я понимаю, что там на Западе практически child free. Но ведь известно, что это движение такое очень узкое. На самом деле, сколько людей там в официальном браке? Можно ли привести такие цифры?
Разные ситуации в разных странах. В Америке немного лучше ситуация, чем в Европе. И в Америке еще больше все-таки консервативные ценности сохраняются, особенно в средних штатах. Впереди этого процесса идут сантисты. Я думаю, что там, мне кажется, половина, может быть, людей вступает в брак,
правильно, нет. Алексей, вы могли бы чуть-чуть ближе к окну, что ли, подойти? Я не знаю, мы не очень хорошо слышим вас.
Да, я говорю, что многие люди, вплоть до половины или даже большинства, они считают, что брак уже устарел и не нужен совершенно. И эти цифры продолжают падать. Количество тех людей, которые нам считают брак нужным, оно уменьшается.
Не получается. Не получается. Алексей Комов, посол Всемирного конгресса семей в ООН и СИЦО, с нами на прямой связи. Связь подвела. Это вот такая история. 7373948 прямого эфира. Да, через 40 минут мы будем говорить об этом более подробно. Сегодня как раз вот этот разговор о том, что такое официальный брак. 80% граждан России, напомню, считают обязательным официальный брак. Что такое официальный брак? Об этом мы будем спорить через 40 минут. А сейчас все-таки вот это к официальному браку. Что такое официальный брак? Ведь реально... То, что сейчас называется официальным браком, это просто, когда вы заходите в некую комнату, где некая тетенька ставит вам некий штампик. Ну и что? Что это меняет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. С одной стороны, вы знаете, такая статистика, так сказать, по бракам. А с другой стороны, на 1000 жителей в 2016 году развелось 680, так сказать. А в 2002 году...
Люди ищут, разве в этом плохо? Подождите, что в этом плохого? Люди ищут свою половинку, а не чужую.
Государство давало бесплатное жилье, так сказать, материально как-то все это... поддерживал.
То и что? Так и тогда тоже разводились, тоже и с жильем тоже разводились люди, потом еще делили его долго. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Михаил Перов. Я вот в официальном именно браке, почти 10 лет уже, 8, хорошо. Но официальный брак, это вот как, для меня первый сразу аналог, да, как роспись кровью. Ты поставил, ты расписался, ты берешь на себя полностью все. Вот это вот вся религиозная тема, допустим, да.
Смотрите, вот как раз вы начинаете говорить об этой религиозной штуке. Одно дело, вы говорили о том, что люди вступают в брак перед Богом. Теперь люди чаще вступают в брак, официальным браком мы называем все-таки, это брак перед государством. Вы говорите вообще, как ее надо, что называется. Я не понимаю.
Это ерунда. Подождите, стоп. В брак вы вступаете не перед Богом, не перед государством, а перед самим собой.
Тогда для этого не надо ХАГС.
Ну, как вам сказать, вам, может быть, и не надо, может быть, это, но когда, вы знаете, как вот была раньше, там, ну, я не знаю, пионерская клятва, да, до этого там римляне давали, еще кто-то, всегда дается в каких-то таких моментах нужна клятва.
Слушайте, вы должны, нет, подождите, вы должны же клясться друг другу и кому-то еще, а вот эту клятву друг другу...
При свидетелях.
Тут важно, чтобы было при свидетелях, я понял. 7373948. А ЗАГС как раз дают. Так, слушай, кстати, сейчас свидетелей, по-моему, нет, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, свидетелей сейчас уже нету официально. Но я так сказать, вот 6 лет назад я в брак вступил, да, помимо того, что, то есть, как бы, ну, то есть, я заявил о серьезности отношений, то что дает, какой дает приоритет по сравнению с теми, кто не вступил в официальный брак? Рожала жена. Да, вот меня в роддоме спрашивают, ты кто? Я муж. Значит, можешь присутствовать на родах, и, соответственно, нет вопросов, твой ребенок не твой, то есть законодательно это закреплено. У нас совместный бюджет, соответственно, тоже законодательно, тоже, то есть наши взаимоотношения законодательно, они, у нас больше маневров, чем людей, которые
не в официальном браке. Нет, смотрите, вам как раз ведь в этот момент скажут, вы могли заключить соответствующие контракты. Вот это вот все, что с левой стороны...
В Российской Федерации это нетрадиционно и не принято. И, ну, с моего воспитания, да, то есть как бы заключено, ну, наверное, будет так говорить, некомфортно.
В Российской Федерации принято венчаться.
Это было в царском режиме, я атеист, поэтому для меня то, что называется гражданский...
Тогда просто получается, что вы говорите принято, а это, в общем, принято-то несколько десятков лет всего. До этого сотни лет люди венчались иначе.
Ну да, то есть это, ну, буду говорить, с приходом коммунистического было принято уже заключать гражданский брак, заключенный в органах ЗАГСа. Ну, на самом деле-то это и есть гражданский брак, а остальное это сожительство.
Понятно. И все-таки нужно перед кем-то. Вот это должно быть как-то публично закреплено. Слушатель, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Я вообще не нахожу ни одной причины лично для себя вступать в брак. И как вот вы общались там с каким-то экспертом, да, который по статистику рассказывал за рубежом, что брак — это пережиток прошлого и что-то там. Он говорил об этом. Вот и примерно... Я с ним согласен. Потому что...
Нет, подождите, вот смотрите, тогда вы объясните, сразу несколько вещей возникает, вопросы по поводу которых. Вот будут дети у вас? Как вы будете поддерживать? Это не предусмотрено так запросто.
Я думаю, что я вполне легко справлюсь с этой задачей, как бы, если
у меня родятся дети. Ну вот варианты какие, да. Как вы это будете делать?
Ну, дело в том, что вы меня в тяжелую ситуацию поставили, потому что я как бы вообще не собирался заводить, ну, как бы семью и, в принципе...
Нет, ну тогда другая история. Это другая история тогда. Тогда вам брак вообще не интересен. Официальный брак, и Юстас об этом пишет, накладывает определенные обязательства, он прежде всего ради детей. Вот как раз об этом я и говорил, ради их материального обеспечения. 7373-94, Юра Каменков пишет, надо клясться при свидетелях тем богом, которого боишься, иначе брак можно считать нельзя заключенным. Только вот если ты кого-то боишься и перед ним... То есть ты боишься, что что-то будет... Тебе будет плохо, если ты эту клятву не выдержишь. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван, Москва. Я в браке 18 лет, официальный брак, плюс мы венчались 18 лет назад. Мы клялись друг другу перед Богом. Друг другу перед Богом. Также мои братья и сестры, нас пятеро, тоже все венчались.
Так зачем вы после этого клялись перед друг другом, но перед государством? Зачем?
Перед государством, ну... Никуда не денешься. Без штампа в паспорте в нашей стране это не считается браком. И какие-то ценности, какие-то поездки, какие-то детские проблемы
все-таки,
не решишь. Без...
Все-таки это для того, чтобы было удобнее жить, а не для того, чтобы ваши
совершенно,
чувства...
Совершенно все. Правильно. Я совершенно правильно.
Спасибо. Почти 80% граждан России считают официальный брак обязательным.
Внимание, мания! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Кении власти запретили полиэтиленовые пакеты. BBC сообщает, что за изготовление, продажу, покупку и использование пластиковых пакетов для переноса вещей теперь может штраф до 38 тысяч, внимание, долларов. Или даже оказаться в тюрьме на срок до 4 лет. Целью данного запрета называют защиту окружающей среды. Правда, там есть ряд оговорок, ряд производителей, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов, от запрета освобождаются. Не первая страна, а самой ненужной вещью года в Финляндии признали пластиковые пакет в декабре 2016 года, но там все-таки жестокие штрафы или угрозы тюрьмы перед теми, кто переносит продукты, к примеру, в пластиковом пакете не вводили. Сопредседатель Союза экологических общественных организаций Андрей Фролов с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
А Кения бежит впереди паровоза или это действительно правильное решение?
Ну, дело в том, что полиматериалы, которые появились вот в качестве упаковки, они выпадают из газов природы, и природа не усваивается. То есть тоже пакет 5 лет уничтожаться, а полиэтиленовая бутылка 25. Поэтому различные виды полиматериала уже давно запрещаются. В частности, ПВХ, это поливинилхлорид, запрещены. И Кения как бы идет немножко впереди, может, чем все остальные, потому что прямого ущерба от полиэтилена, скажем, не так, как от ПВХ. Но с другой стороны, вот вопрос переработки, он до настоящего времени не решен. И так как эти материалы, вот, Кения претендует на роль такой, как бы, экологически ориентированной страны, где большие заповедники, где, в общем-то, она на африканском континенте одна из передовых в этом плане. Поэтому ее, в общем-то, с точки зрения, скажем, привлечения туристов, это показатель, потому что многие люди хотят ехать в чистые страны, там, где вот вся эта грязь.
Хорошо, может быть ли стать примером для Российской Федерации?
Нет, для Российской Федерации он не станет примером, потому что у нас решены даже те вопросы, которые давно решены в Европе. В частности, раздельный сбор мусора и утилизация вот этих же самых материалов. Знаете, Москва выбрасывает диоксинов, а это один из продуктов при уничтожении полиматериалов, причем очень опасный, в два раза больше, чем вся Германия вместе взятая. Ну, понятно, что нам пока не до опыта Кении.
Что можно сделать в нынешних условиях в России?
В России, ну, на политическом уровне, в принципе, если бы политическая воля была, то уже давно можно было бы сделать раздельный сбор мусора и сделать перерабатываемые упаковки и вторичное использование сырья. К сожалению, просто экономическая ситуация у нас такая, что ориентация идет только на сырьевые отрасли, а, собственно, вот другие догоны. То есть у нас уровень этих отраслей на том же уровне, что был в Советском Союзе, понимаете?
Ну, если коротко, если вот пойти, по которой вы предлагаете, насколько дорого вот такой раздельный сбор мусора обойдется каждому отдельно взятому гражданину?
Вы знаете, за раздельный сбор мусора в Европе платят не граждане, а организации, которые этот мусор производят. То есть у них есть такой закон, по которому любая организация, выпускающая упаковку такую, обязана ее утилизировать. И, соответственно, если бы мы даже у себя ввели в отношении того, кто завозится из Европы, мы получали в год порядка 8 миллиардов долларов чистого дохода.
Но мы же понимаем, что значит, они закладывают вот эти свои расходы в свою упаковку.
Нет, у них вот они в Европе за свою упаковку платят, а то, что везут к нам, они не платят. То есть у них уже это списано, они бы никаких проблем не было, потому что есть рыночная цена соответствующего продукта, если они ее повысят, то у нас просто будет местное производство, заполнит рынок.
Поэтому Понятно. Никакого Спасибо.
В этом плане ущерба не будет.
Спасибо, Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических общественных организаций. Власти запретили полиэтиленовые пакеты. Андрей Фролов полагает, что в России об этом говорить рано.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 августа, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие минуты. В МВД России в очередной раз предлагают изменить правила про перекрестков с круговыжением. И Минэкономразвитие увидело плюсы в снижении числа работающих россиян.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В МВД России предложили изменить правила проезда перекрестков с круговым движением. Подготовленный в ведомстве проект уже опубликован на портале проектов нормативных актов. Правила дорожного движения предлагают дополнить следующим пунктом: при въезде на перекресток, на ком организовано круговое движение, обозначенный знаком 4-3, при пересечении равнозначных дорог, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. Авторы инициативы обуславливают необходимость внесения введение этой поправки двоякостью восприятия водителями действующих норм, что приводит к образованию заторов. Автоэксперт и главный редактор автомобильного сайта «Осипов ПРО» Андрей Осипов с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, двоякость восприятия этой нормы, ну, мне кажется, преуменьшается даже, если не троякость. За последнее время мы так много говорили о том, как заезжать на круговой перекресток, что, наверное, хочется все-таки понять, а как сейчас?
Ну, а как сейчас, до сих пор непонятно, потому что то, что родилось в недрах МВД, и, кстати говоря, я не могу не отметить, что двоякость, троякость, как выразилось толкование, было как раз-таки и вызвано действиями МВД несколько лет назад, когда они решили и обнародовали это, внесли изменения в правила, в кодекс административных правонарушений, в правила дорожного движения, о том, что вот на кругу все-таки будет предоставляться некое преимущество. Они, собственно говоря, то, что сейчас предлагают, это фактически... следующий шаг с двухлетней задержкой по приведению нашего законодательства в нормальное европейское русло. Везде в Европе преимущество предоставляется тем, кто находится на кругу. Но в любом случае, самым правильным, мне кажется, действием является осмотр знаков, которые находятся непосредственно перед круговым движением. И в этой связи, опять же, не могу не отметить, что в том же предложении МВД, о котором мы сейчас с вами говорим, есть такая очень забавная такая есть фраза, что, мол, вот если нет никаких знаков перед круговым движением, то преимущество будет у того, кто на кругу. Глупость. Потому что в любой другой стране мира, где это преимущество прописано, всегда есть знак «Уступи дорогу перед выездом на круговое движение». Ну, либо знак «Стоп». То есть я надеюсь, что, в принципе, идея-то правильная, но, по крайней мере, хочется надеяться, что это не лишит нас знаков. Потому что это действительно вводит определенную сумятицу. И зачастую водители попросту не знают, каким правилом руководствоваться. Правилом ли правой руки, которая действовала все советские времена, либо вот этими новыми, так сказать, стандартами.
Андрей, скажите, но вот если возвращаться к тому, что, как мы предполагаем, МВД в плановом порядке начали 2 года назад, теперь продолжают. Вот когда это 2 года назад началось... Можно ли говорить о том, что аварийность там увеличилась от того, что на многих круговых перекрестках главными стали те, кто едут по кругу?
Ну, понимаете, аварийность, наверное, увеличилась, но ведь вам сотрудники ГИБДД об этом никогда не скажут. Потому что нет такой отдельной статьи в статистике аварийности, как аварии на круговом движении. Есть статьи на предоставление преимущества другому транспортному средству и так далее, соблюдение дистанции там может быть и так далее и тому подобное. Но именно круги. Вот именно сколько аварий произошло после первого, скажем так, этапа реформы, я боюсь, что такой статистики ГИБДД попросту не предоставят. На самом деле они вводят путаницу и сумятицу. Вот это, на самом деле, смущает больше всего. Потому что главное для водителя, самое, точнее сказать, неприятное для водителя на дороге, это какая-то неопределенность. Когда он не знает, как ему поступить. Когда, там, не знаю, разметка противоречит знакам. У нас такое тоже до сих пор часто случается. То есть какие-то изменения в правилах дорожного движения, они вносятся вдруг и сразу, и об этом никому, собственно говоря, не оповестили, не поставили или их наоборот убрали. Мы сейчас наблюдаем на наших дорогах.
И все-таки, возвращаясь к тому, что до 2015 года мы привыкли к тому, что на круговой перекресток выезжать, исходя из помехи справа. Если мы привыкли, что правильнее, оставлять, как мы привыкли, или возвращать то, что должно быть, ну, потому что так ездит весь мир?
Вы знаете, на мой взгляд, правильнее прийти к тому, к чему давным-давно пришел весь мир. Круговое движение является таким инструментом, если можно так выразиться, который позволяет со многих перекрестков убрать светофор. И не ставить долгие светофоры со стрелками там, и так далее и тому подобное. Поэтому не зря ведь во всем мире было принято правило, что прав тот, кто находится на кругу. То есть он выполняет некий маневр. Он переезжает с одной дороги на другую и так далее. Поэтому, на мой взгляд, гораздо логичнее прийти к нормальному европейскому, вообще мирному, собственно говоря, опыту, который говорит о том, что прав находящийся на кругу водитель, а не тот, который выезжает с любой дороги, второстепенной или, там, или какой-либо другой. Но, опять же, это не отменяет необходимость устанавливать знаки. Потому что вот этот переходный период может действительно быть огромное количество дорожно-транспортных происшествий. Прекрасно помню, что не только там 1,5-2 года назад, но даже сейчас очень многие водители, подъезжая к круговому движению, несколько смущаются и теряют, не понимают. должны они предоставлять преимущество, не должны ли. И путают такое правило, кто наглее, тот и едет. Это неверно. Должно быть одно затолкование. И даже если мы в правилах сейчас пропишем нормальную европейскую норму, опять же повторюсь, мы все равно должны ставить знаки, как их ставят в тех же самых, в других, в любых других странах, где такое преимущество давным-давно, уже несколько десятилетий закреплено в правилах дорожного движения.
Спасибо. Андрей Осипов, автоэксперт и главный редактор автомобильного сайта osipov.pro, был с нами на прямой связи. МВД предлагают окончательно уже поменять проезды перекрестков с круговым движением и установить, что любой такой перекресток, человек, который едет по кругу, будет главным. Это не так, как у нас было принято. А с вашей точки зрения, как правильно? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Юстас пишет 23-й, что с его точки зрения светофор был бы лучше. Иногда бывает большой поток в одном направлении, который не дает проехать другим участникам движения. И этого и оставляют. Главным поток не в одном направлении. А покушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый день. Егор, Москва.
Прошу.
По поводу кругового движения. Вы знаете, я вот за рулем, дай бог памяти, с 2005 года, по-моему, и на моей только памяти правило кругового движения менялось дважды. И, на мой взгляд, я когда начал ездить, для меня это была полная путаница. И, на мой взгляд, вот постоянные изменения, они гораздо хуже складываются на дорожной ситуации, чем уже оставить просто так, как все привыкли ездить по
тем. Понимаете, в условиях двусмысленности вот это «все привыкли» вообще непонятное теперь уже.
Нет, ну правило-то есть, то есть есть преимущество тех, которые уже въехали на круг. Ну то есть на кругу у людей преимущество.
А где оно, откуда вы взяли это правило?
Ну, это правило, ну я просто не знаю, формулируется, как оно точно формулируется непосредственно в ПДД, но
по-моему,
это правило,
его еще пока так и не сформулировали, а я как раз предлагают это сформулировать теперь.
А, ну, видите, когда я начал водить, я помню, что была путаница, и что были эти разговоры. И в конце концов, и было, по-моему, даже и по радио, и по ТВ, была эта информация, что...
Информация была, уже... правил не было.
Да, устаканенная норма движения на круговом, именно на кругу. Поэтому вот у меня, я вот езжу дорогом, я вижу, что...
Вы лишний раз доказываете, что в головах пока, в общем, в некотором смысле круговая разруха.
Хорошо, согласен. Ладно, в таком случае согласен. Я просто был уверен, что такое правило существует, потому что на практике я вижу, что действительно на кругу всегда преимущество, и люди, въезжающие на круг, уступают. То есть,
говорят так обычно, я понял. Говорят обычно так в Москве, потому что в Москве соответствующим образом изменили правила проезда перекрестков. Не потому что такие правила, а потому что так стоят знаки. 7-й пишет: в Новосибирске и в Красноярске разные правила кругового движения. Следовать знакам и разметке ведь лучше не придумать. Разве не так, пишет Алексей Врач? Зачем нужны особые правила? Мы возвращаемся в Москву, здесь уже все по разметке, по знакам, и тогда получается круговое движение главное. 7373948, с вас.
Юрий, здравствуйте, ваш тезка Юрий. Вы знаете, главное, конечно, рубить круг однозначно, потому что это действительно метод очень хороший, чтобы разрезать дороги, чтобы не ставить светофоры. Но у нас народ сейчас доходит до того, что даже умудряются в стычку заехать. Сейчас сделали вот новые хорды строятся. Там есть развороты над дорогой, они двухполосные, то есть два направления движения. И люди умудряются через сплошную выехать на стычку, там постоянно аварии происходят. Так что тут даже не просто отрисовать, надо знака по три ставить обязательно.
Знака по три. Понятно, только в Москве и области круг главный. Это не правило, это так знаки стоят. Об этом нам пишет Марс 373. Очень много сообщений по этому поводу. Смотрите, давайте так рассуждать, 296-й. По поводу кругового движения. Подъезжая к кругу, надо остановиться и пропустить тех, кто на кругу. Ибо на кругу преимущество выполняется маневр, который уже начат. А, соответственно, нужно дать его закончить. Давайте вот эту логику поймем, предлагает 296-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, Монина. Вы знаете, вот на Западе, да, проезд эстакад всевозможных, если вы движетесь по Мали, он выполнен совершенно другому, чем он выполнен в России. Мы сначала проезжаем под мостом, а потом уходим как бы на разворот на мост. Например, в Швеции, там, в Скандинавии это сделано так. То есть мы уходим на мост перед мостом и втыкаемся в круг. И мост ограничен с двух сторон кругами. То есть для того, чтобы пропускная способность трассы, ну, я имею в виду через мост, сохранялась, для этого круг сделан, так сказать, главным на вот этих вот участках.
Но у нас же таких перекрестков практически нет.
У нас вообще такого нет.
Ну, вот.
У нас... традиционно было, все вот и было. То есть круговое движение, это перекресток, это общее понятие перекрестка.
Ой, сейчас сложно. Сейчас, я понял. Давайте не будем усложнять уж до треугольных перекрестков. Согласен, что круг должен быть главным по умолчанию при соседов. Правильно уступать к тем, кто на кругу, пишет Владимир Потапов. В ПДД есть правило помехи справа, настаивает Юст. Зачем делать из него исключение? Как мне кажется, вам попытались ответить на этот вопрос. Почему? 660 ездил по правилу, главный круг. А на Украине наоборот. 325 пишет, что ему кажется, что преимущество было у уезжающего на круг. Разве не так? Вот ключевое слово «было». Раньше такое действительно было, и возвращаемся к Юстасу, который говорит о помехе справа. Теперь чуть иначе, но МВД хочет, чтобы было новое правило. Правило, которое мы уже могли бы запомнить и, что называется, затвердить. Тот, кто едет по кругу, всегда главный.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минэкономразвитие увидело плюсы в снижении числа работающих граждан. Хотя российский рынок труда, как следует из официальных данных, продолжает тренировать в условиях, близких к дефициту, в этом есть и позитивная сторона. Такая ситуация, сопровождающаяся ростом экономики, говорит об увеличении производительности труда. Об этом сказано в свежем обзоре «Картина экономики». А именно такой обзор готовит в Минэкономразвитии. А об условиях на рынке труда говорят в этом докладе, об условиях, близких к дефициту, они имеют в виду рост спроса на рабочую и ограниченности предложения, в том числе предложения низкоквалифицированных кадров. На этом фоне безработица в России остается на рекордно низком уровне. Это примерно 4 миллиона человек. Численность безработных, у которых нет опыта работы, так называемая молодежная безработица, вот уже 12 месяцев остается стабильной, и это примерно 1 миллион человек. То есть каждый четвертый безработный у нас молодой. Доктор экономических наук Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Вы видите плюсы в снижении числа работающих граждан России?
Вы знаете, трудно сказать на самом деле. Есть несколько критериев, по которым можно оценить это явление. Ну, во-первых, если снижается численность занятых, значит, чтобы не проигрывал пенсионный фонд и бюджет его, значит, заработная плата этих самых занятых должна увеличиваться, чтобы взносы в пенсионный фонд не уменьшались, и пенсионный фонд имел возможность индексировать пенсии нынешним пенсионерам. Это понятно. В принципе, вообще все, что связано с ростом производительности труда, на мой взгляд, это очень хорошо. Другое дело, что это должно происходить естественным путем, а не административными какими-то методами. К сожалению, мы с вами знаем, что в последнее время проводились разного рода мероприятия по оптимизации численности, реструктуризации сети в том же самом здравоохранении. И производительность труда здесь росла вынужденно. Люди должны были заняты в этих видах экономической деятельности, должны были увеличивать нагрузку, чтобы сохранить или немножечко увеличить свою заработную плату, свои доходы от занятости. То есть, как страль, это, безусловно, положительное явление. Как локальное, вот данные локальной точки, все это не так однозначно. Ведь есть еще довольно любопытный момент, почему сокращается численность занятых. Есть исследования того же РБК, публиковались эти материалы, но вырос в последнее время, в том же самом 2006 году, фонд скрытой оплаты труда. Это значит, что на фоне очень умеренного роста заработных плат, они выросли действительно в 2017 году по сравнению с 2016, где-то там на 3% в реальном исчислении, на 2,5%, но люди предпочитают в этих условиях, понимая затяжной период, в общем-то, так называемой экономической стабильности, они вынуждены уходить в тень, не платить налоги с тем, чтобы поддержать свой уровень жизни. Ну, еще раз повторю, как магистраль, рост производительности труда, как для данной конкретной точки, все не так однозначно.
Видите, что для данной конкретной точки все не так однозначно. Намекаете на определенные телодвижения властей, что называется. То есть это не само собой случилось, а они так устроили. Правильно?
Нет, я бы не обвинял, при том, что я достаточно жесткий критик властей, но я бы в данном случае не стал их обвинять абсолютно ни в чем. Просто вот создалась такая экономическая ситуация, на которую власти просто не могут воздействовать. Вы это прекрасно понимаете. Потому что основная часть занятых у нас, это все-таки не бюджет. бюджетный сектор или квазибюджетный сектор, тоже не все зависит от государственного бюджета.
Вы сказали, что основная часть занятых это квазибюджетный или небюджетный сектор?
Нет, небюджетный или квазибюджетный сектор. То есть я к чему веду, что федеральный бюджет, региональные бюджеты не несут ответственность за заработную плату, за размер по большей части. Это только те же самые учителя в бюджетных учреждениях, в здравоохранении и так далее. В основном же это все-таки все зависит от результатов экономической деятельности конкретного предприятия, конкретной организации, конкретного, ну, вот, экономического монстра.
Слушайте, ну, если конкретное предприятие действует так, как надо было бы действовать, возвращаемся к тому, что это очень правильно, когда повышается производительность труда.
Безусловно.
А в результате мы получаем рекордные темпы роста экономики. Вы говорите, пока рано.
Нет, я не говорю, пока рано. Рекордных темпов, извините, по сравнению с этими годами мы не видим. Слава богу, что вот у нас, скажем, валовой внутренний продукт, вот сейчас последние данные Росстата за июнь месяц, и если посмотреть на эти самые данные, ну вот годовой линии июнь 17 года к июню 16-го, валовой внутренний продукт у нас вырос всего на 0.5%. На 0.5%. Вот говорить о том, что это бурный какой-то рост, извините, бога ради, но тут я с вами не соглашусь.
Хорошо, но с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что российская экономика в целом начинает подниматься, ну, вот после этого падения?
Вы знаете, ну, в принципе, ситуация, конечно, не такая, как в 15-м и даже там в первой половине 16-го. Безусловно, есть рост по большинству видов экономической деятельности, умеренный, правда, рост пока, пожалуй, только, ну, вы сами знаете, что происходит с погодой в этом году. 1.5% сократилась продукция сельского хозяйства, это действительно так. По всем остальным видам экономической деятельности действительно есть рост. И есть критерии, ну вот, скажем, возьмите перевоз грузов, транспорт, да, это тоже свидетельство подъема экономики, или точнее ситуации в экономике. Так, июнь, опять же, 17-го года к июню 16-му, грузов транспорта действительно вырос, причем заметно вырос, на почти 9%. Это, на мой взгляд, подтверждает вашу гипотезу, что российская экономика, ну, в общем-то, находится в лучшем положении, чем это было в 16-м или 15-м году.
Но это все-таки всего лишь моя гипотеза, судя по вашим словам. Еще скажите одну вещь только. Да. Тут один из слушателей, Юрий, пишет, после того, как Росстат отдали Орешкину в Минэкономразвитии, у Росстата все сразу начинает расти. Насколько можно доверять всем этим цифрам?
Вы знаете, Росстату, в принципе, можно доверять. Там сидят вполне конкретные профессионалы. Я не помню случая, чтобы они выполняли чей-то, ну вот скажем так, этический заказ. Я понимаю, могут быть какие-то неточности и все так. Но вы понимаете, есть комплекс социальных показателей, по которым можно оценить ситуацию в российской экономике. Если есть умеренный рост, значит, все показатели об этом свидетельствуют. Другое дело, что по доходу, конечно, очень низко. Вы знаете, недавно в ЦИОМ проводил обследование, и 24% населения россиян волнует их низкий уровень жизни. Это действительно проблема. Это действительно медленный рост заработной платы. Это все понятно. Это снижение реального размера месячных пенсий. То есть проблем достаточно много. Но сфальсифицировать данные в целом по экономике, это реально, извините, невозможно. Это уже будет какое-то дело статистиков 37-го года.
Спасибо. У нас 2017-й. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Минэкономразвитие увидело плюсы в снижении числа работающих граждан Российской Федерации. Хотя российский рынок труда, как говорят это из официальных данных, продолжает функционировать в условиях близких к дефициту, в этом есть и позитивная сторона. Говоря об условиях на рынке труда, близких к дефициту, ведомство имеет в виду рост спроса на рабочую силу при ограниченности предложения.